согретые солнцем хары. Итак, еще раз, 40 стих. «Я поклоняюсь сизому, как дождевая туча, и украшенному радугой от сияния множества драгоценных украшений Пашупати и его шакти, которая есть свет, измеряющий его глубину, его темноту, и которая освещает его вспышками молний. Твоя Манипура есть единственное место, где он пребывает и откуда проливает дожди своей милости, на три мира, согретые солнцем Хары». Значит, итак, напоминаю, мы рассматриваем Шривидию. Мы рассматриваем это высочайшее учение. И вкратце и быстренько напоминаю вообще, о чем здесь речь. Итак, согласно всем предыдущим афоризмам и согласно вообще всему смыслу, вот эти вот последние афоризмы посвящены богине Шри и устройству ее тела. Мы помним, что богиня Шри — это, так сказать, здесь предстает как женский образ прекрасной юной девушки, запредельной красоты. И в дальнейшем, ну, как бы мы начинаем... Кир, пожалуйста, а то отвлекаюсь я очень сильно. И в дальнейшем, значит, рассматриваются, вот так сказать, такое обращение, восхваление к богине Шри, в том числе описывается ее устройство, ну, так сказать, внутреннее устройство ее тела. И описываются чакры, описываются все те, так сказать, вот основные принципы, которые породили всю эту вселенную, и они как бы созерцаются внутри этого прекрасного тела богини Шри. Еще раз, чакры, так сказать, вот эти вот центры, они здесь описываются, центры богини Шри. Ир, пожалуйста, просто очень сложная тема. Как бы здесь вот давайте мы так договоримся, что вот какие-то вещи, которые надо записать, мы записываем, потому что иначе я сбиваюсь, я не могу. Тема очень сложная. Это одна из самых сложных тем, поэтому я прошу. Значит, почему тема сложная? Эта тема касается сватхистханы. Вернее, давайте сразу мы на том занятии с вами уже это рассматривали. Сейчас, секунду. Итак, значит, все эти чакры описываются как находящиеся внутри тела богини Шри. Ну, тело богини Шри, прекрасная юная девушка, со всеми, так сказать, прекрасными женскими формами. И чакры описываются как некие такие энергетические центры, находящиеся в ее теле. Я постоянно на этом заостряю внимание, потому что это такой мост между техниками йоги. Если вы его понимать не будете, вы до конца не поймете вообще связь чакр с человеческими телами. То есть до тех пор, пока мы так сказать, придерживаемся вот этой системы, мы их как бы и высвечиваем в своем теле. Ну вот знаете, о чем я хочу сейчас сказать? Вот есть разные карты. Есть карта географическая, есть карта политическая, ну, земного шара. Ну, каждый из вас, вероятно, когда учились в школе, видели ее. Есть много разных систем. Есть системы, в которых чакры не упоминаются. Более того, есть системы, которые дают какие-то свои системы, свои вот эти карты энергетических каких-то сплетений внутри человеческого организма. И всегда возникает вопрос, ну вот хорошо, возьмем каких-нибудь китайцев, у которых была совершенно развита система акупунктуры, почему они ничего про чакры-то не сказали? А если есть какое-то соответствие, совпадение, то почему оно не стопроцентное? Если все пришло из единого источника знаний, то почему такие разночтения? Более того, вы начнете изучать какую-нибудь каббалу, там будут совсем свои системы центров. Вы начнете изучать еще какое-нибудь эзотерическое, так сказать, дошедшее до нас с древних времен учение, и там будут совсем свои какие-то потоки энергетические, какие-то центры образования. И у бедного человека возникает, так сказать, полнейшая растерянность. Как это все следует понимать? Почему в одних системах что-то есть, а в других этого нет? Делаются отчаянные попытки как-то все свести к общему знаменателю, объединить и китайские системы, и, значит, вот и вот тантрические системы мировоззрения йога. Иногда это получается, иногда это абсолютно не получается. И надо понимать, что мы с вами в очень-очень такой другой плоскости находимся. То есть до известной степени все эти центры находятся в другом пространстве, в другом измерении, если угодно. И они как-то где-то проецируются на наше человеческое тело. Если же этого не понимать, то и возникают вот эти разночтения. И тогда возникает вопрос, что либо кто-то ошибается, либо кто-то прав. На самом деле, может быть, что все правы. Подобно тому, что можно рассматривать карту, опять же, географическую, можно политическую, можно климатическую или там, карту залегания полезных ископаемых. Хотя там, понимаете, да, страна одна и та же, но выглядит все совершенно по-разному. Вот точно так же, и как только вы касаетесь системы чакр, как только вы касаетесь тантрических знаний, вы должны понимать, что это как бы срез, или это как бы вот этот вот глубинный слой, который пришел к нам вот с этого уровня, так сказать, вот Шривидии, знания Шри. Все остальное было порождено. Все остальное было порождено. А подобно тому, как в этом же трактате и сказано, что все остальные вещи в этом мире были придуманы только лишь для того, чтобы вы поняли, из чего все это произошло и для чего все это было надо. Я почему на этом заостряю момент? Потому что есть центры, которые интуитивно вы чувствуете. Допустим, точка между бровей. Она достаточно хорошо развита, вы ее хорошо чувствуете. Или там точка в районе сердца, тоже более-менее. Есть точки, которые вы менее хорошо чувствуете, ну это из-за причины эволюции, допустим, вишудху. Да? Есть точки, которые часть людей хорошо чувствует, часть плохо чувствует. Допустим, это вот пупочный центр. А есть центры, с которыми вообще беда. Почему? Они слишком удалены от нашего сознания. Они в самом низу нашего тела, то есть в царстве, где господствует энергия. И, соответственно, знаете, лучи сознания, как солнце, которое вот пытается пробиться сквозь вот эту вот энергию облаков, да, и с трудом пробивается. Вот почему мы с таким большим трудом ощущаем вот эти центры, которые называются, вот этот вот центр, о котором мы сейчас говорили. Значит, опять же, обратите внимание, здесь он назван Манипурой, хотя в подавляющем большинстве книг этот центр называется Сватхистханой. Мы на прошлом занятии говорили о том, что произошла какая-то подмена двух этих центров. И это центр воды, это центр стихии воды. Более того, во всех этих умных книгах сейчас пишут, что это сексуальный центр, и никак никто не может понять, почему это сексуальный центр. Значит, и ниже этого центра находится только лишь один центр, это центр Земли, но о нем пойдет на следующем занятии у нас речь. Сегодня же у нас идет речь о этом центре, центре воды. Его очень тяжело бывает неискушенному человеку идентифицировать в себе саму, очень тяжело. Все описания достаточно расплывчаты, даже в тантрических трактатах. Где-то в основании половых органов, в лучшем случае, что вы сможете прочитать. Где-то в основании половых органов находится, значит, вот этот центр, вот этот центр воды, центр сексуальности. Ну еще раз, здесь эти все знания пришли вот с этого уровня, с уровня Шри. Фактически мы можем говорить о центрах, в том числе и сексуальном, центром, вот этом чакре, да, только лишь потому, что мы до известной степени сделаны по образу и подобию Божьему. Или, говоря по-другому, мы все сделаны до известной степени, так сказать, по образу и подобию Шри. И нам дается описание ее тела. Но на самом деле, по этому же самому принципу, сделаны мы все. Абсолютно все. И я не случайно постоянно на этом заостряю внимание, если вы это поймете, если у вас будет вот эта нить понимания, эти техники, связанные с этими центрами, у вас будут работать. А если нет, то вы будете спотыкаться. Не зная, вот сейчас очень много, опять же, людей рассуждают про чакры. Люди совершенно иногда далеки не то чтобы от йоги, а вообще от каких-нибудь восточных таких воззрений на мир. Откуда они, каким образом, как они их привязывают? Ну где-то, может быть, кто-то что-то чувствует, но если не чувствует. В общем, это такой очень, это, знаете, это мост через вечность. Это то, что нас связывает с наше тело физическое, с телом Божества. И до известной степени эта связь ассоциативная. И чем сильнее эти ассоциации, тем сильнее это будет проявляться. Иногда спрашивают, ну хорошо, то есть все должны видеть там внутри себя определенные лепестки, определенные чакры там и так далее. Вот. Не дай Бог, кто-то увидит что-то там другое у себя, значит все, значит он что-то не то увидел. Это работает наше все-таки механистическое восприятие мира. Это совсем другой план, это совсем другие ощущения. У каждого они окрашиваются в какие-то свои образы. Но глубина, так сказать, источник, откуда это все пошло, это вот именно вот этот уровень Шри. Теперь, да, и еще раз я опять об этом напоминаю, что здесь восхваление и, так сказать, описание этого центра, как описание этого центра идет как восхваление тела богини Шри, что не будь этого центра, не будь определенной части нашего мира. Сам же по себе он не имеет смысла. И все те чудесные свойства, которые он дает, тоже не имеют смысла, если он нам в конечном итоге не даст способ понять, что за этим всем есть богиня Шри. Теперь давайте еще раз пробежимся по этому тексту, чтобы немного, так сказать, вы себе представили. Итак, я поклоняюсь сизому, как дождевая туча, и украшенному радугой от слияния множества, от сияния множества драгоценных украшений Пашупати и его шакти. Значит, Пашупати и его шакти. Под словом шакти, его шакти, подразумевается его жена, его подруга, так сказать, называется женская. Он как мужчина, а она как женщина. То есть в Индии, благодаря вот этим вот тантрическим знаниям, иногда обращение к женщине как к шакти. То есть мужчина обращается к женщине как к шакти. Почему? Потому что женщина есть проявление шакти, проявление энергии. И здесь надо понимать, что вот его шакти – это его подруга. В каждом центре, мы помним, в каждом центре присутствует вот эта вот божественная пара проявления высшего сознания и тотальной энергии. И в каждом центре оно проявляется по-своему. Но это в принципе существует только лишь одна эта высочайшая, так сказать, божественная пара. Шива и его жена, которая по мере того, как, значит, была эволюция и творение Вселенной, как бы в каждом центре они проявляются в разных ипостасях. И вот здесь мы доходим до проявления Шивы как в образе Пашупати, как такого управителя вот этих водных стихий. Он дается нам в образе дождевой тучи. Вот кто из вас иногда перед грозой видел надвигающуюся такую вот сизую, иногда с переливами, с такими красного, эту огромную тучу, которая, знаете, вот ясное небо, птички еще где-то там, значит, поют, и вот вдруг, как это что-то темное, такое вот ужасное, даже где-то такое, знаете, вызывающее трепет, и потом страшный ливень, там порывы ветра, разряды молний, все содрогается. Значит, даже атеист начинает креститься в этот момент.
Дальше не надо.
Вот. Все грохочет. Ну, каждый из вас помнит, да, то есть такие вот грозы, когда все содрогается. И ты понимаешь, насколько ты ничтожен перед лицом этой стихии. Ну, вот слава Богу, так сказать, я надеюсь, нам не придется еще, значит, знать вот этих вот проявлений водной стихии. Это ужасные... какие-то проявления, вот связанные с выходом из берегов рек.
Цунами.
Абсолютно правильно. Что-то, вот эти вот водные стихии, которые совершенно, которые все уничтожают на своем пути, это совершенно, ты понимаешь, что насколько человек ничтожен по отношению вот к водной стихии. Или моряки, которые попали в шторм, да, когда суденышко трещит, значит, по швам, да, и они уже не знают, там, выживут или нет, потому что это действительно все совершенно вот, приобретает, ну, такое, как бы, проявление водной стихии. И оно устрашающее, оно совершенно устрашающее. И вот Пашупати, или образ Шивы, это как раз, как это сказать, Бог, который... вот именно отвечает за эту стихию, за проявление вот этих вот моментов. Вот и здесь сказано, что твоя Манипура есть единственное место, где он пребывает. Еще раз напоминаю, что в этом тексте слово, так сказать, вот Манипура и Сватхистхана были заменены друг другом. И опять же, и существует точка зрения, что слово Манипура более подходит для описания водного центра. Точно так же, как и слово Сватхистхана больше подходит для описания огненного центра. Мы с вами это уже рассматривали. Твоя Манипура есть единственное место, где он пребывает, и откуда проливает дожди своей милости на три мира, согретые солнцем Хары. Но с другой стороны, знаете, у воды есть другая ипостась. Это дождик. Вот он, дождик выпал, и все начало зеленеть. Или, знаете, вот засуха, все гибнет, все, значит, совершенно пыль. И... пришел дождь, помочил все, и все, так сказать, возродилось. Вот такая фраза очень любопытная. Проливает дожди своей милости на три мира, согретые солнцем Хары. Перед этим мы с вами рассматривали пупочный центр, как раз центр огня, такой огненный центр. И для иногда для медитации дают, как вот представлять, в пупке солнце. И это центр Хары. Хара, значит, одно из имен Шивы. Хара. Хара, как бы один из переводов этого слова, это разрушитель. Разрушитель Хара. И, как правило, он призывается как разрушитель несчастий, там, духа Кхара, да, то есть разрушитель печали, разрушитель несчастья, разрушитель страдания, разрушитель злой судьбы, разрушитель всего, что, значит, вот, так сказать, ограничивает нас. А вот пониже в этом